Всем привет! Это Иннокентий Нестеренко и «Маркетинговая рубка» – подкаст о маркетинге и вокруг. В каждом выпуске я говорю с профи из бизнеса, агентств, медиа-рекламных площадок, стартапов и стараюсь узнать для вас что-то полезное, классное, необычное, интересное, какие-то наблюдения, приемы и методы, которые помогут вам сделать ваш собственный маркетинг лучше или, по крайней мере, наведут на интересные размышления. Этот выпуск выходит при поддержке диджитал-агентства Nimax. Одна из главных компетенций Nimax – это перформанс-маркетинг и веб-аналитика. Вот уже 6 лет команда агентства делает все, чтобы клиенты получали больше заявок и продаж. Поэтому логично, что эксперты агентства запилили онлайн-курс по веб-аналитике. Это 3 блока и 17 уроков, где маркетологи, это мы с вами, найдут ответы на все сложные вопросы аналитики. Тут и инструментарий, и юнит-экономика, сквозная аналитика, интерпретация данных и принятие решений. Курс поможет систематизировать знания по веб-аналитике, познакомить с новой Google Analytics 4, научит эффективно распределять бюджет, выстраивать стратегию работы с каналами и правильно анализировать данные и цифры. Курс подойдет всем, кто работает с цифровыми каналами и отвечает за принятие решений. Руководителям, проектным, продуктовым менеджерам, специалистам отделов маркетинга и продаж. Старт курса 13 апреля. Для слушателей подкаста Nimax дает скидку 20% по промокоду RUBKAPR на все форматы. Промокод действует до 26 апреля, не пропустите. Идите по адресу nimax.school, жмите «Зарегистрироваться» и на чекауте вбивайте RUBKAPR. Автоматически получите 20% на все форматы. Промокод RUBKAPR, Nimax School, не пропустите. А теперь к теме нашего выпуска. В этот раз я говорю со стартапом. И каким? Стартап Azure Drive меняет один из самых консервативных финансовых продуктов – автолизинг. Если раньше лизинг был адресован только крупным компаниям и требовал сложного оформления, то теперь все происходит онлайн, буквально за полчаса и от одного автомобиля. Сервис основали Артем Николаев, он владеет Azure Games, это разработчик и издатель мобильных игр, и Роман Кондрашкин, ранее руководитель такси сервиса «Командир». Партнеры запустились в разгар пандемии и, несмотря на это, смогли привлечь 1,7 миллиарда рублей инвестиций. А мой собеседник Василий Истомин, Chief Marketing Officer Azure Drive. Мы говорим о том, как стартап рубится на непростом рынке с дикой конкуренцией. Причем Василий рассказывает все подробности, вплоть до цены лида по каналам. Он спалил все тайны, обязательно послушайте, дорогие друзья. О неожиданных успехах Azure Drive в Яндекс.Дзене, о провале с интеграцией Артемия Лебедева и о тестировании перформанс-маркетинга на Дубай. Супер плотный выпуск, много пользы, коротко и хорошо. Встречайте, пожалуйста, Василий Истомин, Azure Drive. Василий, добро пожаловать в маркетинговую рубку.
Привет.
Расскажи, пожалуйста, о проекте. Вот в чем фишка Azure Drive, да? Лизинг, какая-то там финансовая муть. Как мы должны понять вообще, что это такое? Почему про это интересно рассказывать? Я-то знаю, что интересно, но просто расскажи всем слушателям, кто еще, может, про вас не слышал.
История такая. У нас на рынке в данный момент довольно много лизинговых компаний. Изначально все они, во-первых, в основном каптивные, то есть это либо компании, которые принадлежат банкам, либо это компании, которые появились, исходя из какого-то другого бизнеса, там, я не знаю, машиностроения или что-то такое. В основном все эти компании очень офлайновые. Модель привлечения лизинга в компании, она в основном агентская, то есть это либо представители в салонах, либо агенты в салонах, либо что-то еще. Мы же сейчас находимся в том состоянии, что пытаемся переизобрести лизинг и сделать его диджитальным. В какой-то момент это произошло с банками, там есть некоторые наметки, то что банковские гарантии тоже довольно маргинальный продукт финансовый такими становятся. И вот мы сейчас пришли к лизингу, который тоже хотим оцифровать и сделать для клиента более простым, понятным, и чтобы в цепочке между нами, как финансовой организацией, и клиентом, как основным бенефициаром приобретения какой-то техники, автомобиля, чего-то такого, было меньше звеньев каких-то других. Работаем мы сейчас около года, запустились в пандемию и тестировали разные гипотезы. Время, безусловно, для запуска было не очень удачное. Если для слушателей будет интересно, лизинг — это квазикредитный продукт. То есть, если есть кредит, например, на покупку автомобиля, это в основном для физических лиц. То есть, это когда клиент приходит, он берет деньги в долг, оставляет, соответственно, автомобиль в залог, то в случае с лизингом это, в первую очередь, продукт для юридических лиц. Именно для ИП или для ООшек, которым нужен транспорт для бизнеса. Физики у нас есть в портфеле, но им это менее интересно, потому что ставка все-таки в среднем, особенно в текущих кредитных процентах, бывает по лизингу выше. И для юридических лиц это в первую очередь интересно тем, что ты можешь либо уменьшить налогооблагаемую базу, если у тебя 15% УСН, или вернуть НДС. Поэтому у тебя автомобиль может фактически получиться просто в рассрочку, без каких-либо процентов.
А в чем все-таки ваша инновация? Ты сказал, что компании офлайновые в основном. Я смотрю, у вас все наоборот за полчаса и практически одной кнопкой. Ну или, может быть, чуть-чуть сложнее. Расскажи немножко механику, как вы работаете.
Механика, безусловно, проще, чем остальных. Первый момент. Наша целевая аудитория – это не крупные предприятия. То есть есть условный там Сбербанк Лизинг. Они выдают в лизинг пароходы, самолеты, что-то такое тяжелое и большое. Мы же работаем с более маленькими клиентами. То есть мы можем выдать один автомобиль, и при этом мы сделаем там довольно персональные условия под этот автомобиль. Понятно то, что в случае с юридическими лицами мы таргетируемся в более маленький сегмент. А во-вторых, у нас нету каких-то длительных и долгих согласований. То есть клиенту зачастую достаточно двух документов, или в случае с юридическими лицами там небольшая отчетность, опять же, там небольшое количество документов для того, чтобы получить непосредственно решение по скорингу. Причем, как мы работаем, мы не оформляем конкретный автомобиль сразу. Мы по результатам скоринга даем клиенту там некий лимит, который мы ему могли бы дать в деньгах. То есть он может заходить, не понимая, какой автомобиль он может, например, взять или сколько автомобилей, потому что все-таки у нас бывают клиенты, которые 10-20 автомобилей берут. И мы им просто сразу на входе говорим, сколько мы готовы профинансировать эту сделку, на сколько. Опять же, как я говорил, у нас нету каких-то звеньев в этой цепи в основном, то есть у нас нету каких-то агентов, поэтому клиент оставляет заявку на сайте, ему перезванивают, собирают там через удобный канал коммуникации вот эти основные документы, и, соответственно, работа идет потоковая. То есть это скорее не персональный менеджер, мы пытаемся, может быть, какие-то практики из Якома, такого вот довольно быстрого с точки зрения продажи, перенести в трудные лизинговые сделки, которые имеют там средний чек, там в нашем случае 1,5 миллиона рублей.
Ты уже сказал немножко про целевую аудиторию. Я понял, что частники нет, потому что, ну, может быть, это люди с какой-то плохой кредитной историей, да, чуть-чуть?
Да, именно они. Именно они. То есть физики у нас в основном это плохая кредитная история, или те, кто не хотят себе каким-то образом перед банком показывать то, что, ну, например, ты хочешь взять ипотеку, и тебе нужно, чтобы размер твоих обязательств был достаточно маленьким, чтобы банк тебе одобрил ипотеку.
Интересно, это реально интересно, да.
Да, в таком случае ты можешь взять лизинг, это нигде не показывается в НБКИ, и, соответственно, таким образом банк просто об этом не узнает.
Квазикредитный продукт, действительно.
Да, да.
Хорошо. Из юрлиц, службы доставки, такси, еще что-то. Кто у вас клиент?
Здесь два типа клиентов есть. Первый – это те, кто фактически является бенефициарами бизнеса, лицами, принимающие решения, и для них просто проще взять автомобиль лизинг на свою же фирму. Это гендиректора, это какие-то там топ-менеджеры.
Дорогие если автомобили.
Это... Да, это в основном дорогие автомобили. Это может быть и Майбах, это может быть какой-то Гелендваген. А во второй очередь, да, это службы доставки и такси. Очень активно берут, потому что это удобнее, выгоднее, и таким образом, опять же, автомобиль получается сильно дешевле, если ты его там сразу выкупаешь или берешь в кредит.
Давай же к маркетингу поближе. Вот мы говорим явно про финансовые продукты, да еще и такой высокий чек в итоге, да, автомобиль, квартира, самые дорогие покупки, ну или для юрлица все равно расход не маленький. Естественно, в этих тематиках все наши слушатели понимают, что цена лида дикая, дикая, и конкуренция тоже дикая. Как вы привлекаете ваших таксистов, доставщиков и гендиректоров, которым нужен Майбах?
Каналов много. У нас практически весь диджитальный микс, который сейчас можно использовать, мы используем. При этом мы сейчас сознательно ограничиваемся с точки зрения объемов, потому что там есть определенные вещи, связанные с конверсией из заявки в клиента, то есть именно в качестве продаж, там, как им перезванивают. Мы с этим постоянно работаем, вот с точки зрения клиентского опыта. Но в общем и целом у нас есть естественный контекст, естественно, есть Facebook, Instagram, естественно, есть блогеры. Да, это, наверное, мы первые из лизинговых компаний пошли туда. Мы активно тестировали Яндекс Дзен и пришли к тому, что он дает нам сопоставимую цену с перформ трафиком.
Очень круто. Сейчас расскажешь подробнее.
Да. Естественно, есть SEO. Сначала, естественно, мы росли из того, что это был отдельный лендинг. Потом там начали появляться автомобили. В итоге сейчас на сайте полноценный каталог автомобилей. Все, что продается в России, по сути, все, что новое мы можем выкупить для клиента, есть карточка машины. Сейчас это, по-моему, порядка 270 моделей. У каждой есть свои атрибуты. И, по сути, это, опять же, там нечто интернет-магазинообразное. Ты заходишь, ты видишь минимальный платеж на автомобиль, видишь, какие у него комплектации бывают, моторы. Есть, опять же, калькулятор, где ты можешь подвигать ползунки. Вот сейчас мы это накатываем как раз и посмотреть, какой будет ежемесячный платеж в зависимости от первоначального взноса, который у тебя есть. И, соответственно, естественно, такие страницы очень хорошо подходят под низкочастотку.
Собственно, лизинг и дальше модель, да?
Да, лизинг марка, лизинг модель, и, соответственно, это довольно хорошо работает. Это низкочастотный трафик, его немного, если говорить там про каждую конкретную модель, но если мы говорим про совокупный объем, то это достаточно много.
На 200 плюс моделей, да, уже вполне получается интересная штука. Так, ну, перформанс примерно понятно, что вы там делаете, хотя, может быть, есть какие-то чудеса и там, не знаю. А расскажи про Дзен. Про Дзен, что вы там делаете?
С Дзеном мы вообще изначально, когда делали там некую маркетинговую стратегию, понимание, каким миксом мы будем пользоваться, мы для себя решили следующую штуку, что лизинг — это... Ну, вот в текущем рынке никто не объясняет клиенту, что такое лизинг. То есть аудитория лизинга, она конечна, она вот от и до, и на самом деле у большинства лизинговых компаний процент повторных клиентов, там 75% — это повторники. А мы для себя решили то, что нам надо сделать некий там market education. И, по сути, Дзен мы во многом используем для этого, то есть мы используем эти виджеты, эти тексты, которые мы пишем про лизинг, в том числе на сайте, мы их используем в каких-то других материалах, и Дзен, он такой, знаешь, там где-то на 10 материалов продающих всего 2. Остальные 8, они, в принципе, про индустрию, они про то, что такое лизинг, как им пользоваться, как поступать в случае, я не знаю, ДТП, угона или каких-то других обстоятельств, и... Только 2 из них — это, соответственно, scroll to site, которые мы именно используем как перформ для привлечения. При этом сейчас на канале, по-моему, самый популярный материал о лизинге, если мне память не изменяет, собрал порядка 30 тысяч просмотров уже и там добрые 2-3 сотни комментариев. Хотя канал, ну, там более-менее активно живет месяца 4-5.
Очень круто.
Это скорее вопрос того, что мы стараемся внутрь полезного контента каким-то образом там периодически замешивать свои рекламные интеграции, рассказы, почему там лизинг, а не кредит, почему тебе это выгодно. Таким образом, подогреваем клиентов, подписываем их там же на соцсетки и потом ловим конверсии. Но в прямом виде, на самом деле, если рассматривать Дзен как перформанс-канал, там даже просто рекламные статьи делать, а тут тоже можно доставать. То есть у нас сейчас бенчмарк по Дзену по стоимости конверсии сопоставимый, например, с директом, даже местами ниже.
Волшебно. То есть у вас там чисто органическая история, вы там не столько рекламной публикации закупаете, да, сколько делаете контент и с него собираете трафик.
Я бы сказал 50 на 50.
50 на 50. Угу.
Понятно. Вот, но при этом у нас там был какой-то месяц, когда мы не перформили отдельно именно продвижение этих статей рекламных. Там заявок 100 оттуда насыпалось абсолютно без проблем.
А что-нибудь из перформанса, какие-нибудь интересные вещи? Как у вас с Фейсбуком? Штормит ли вас в последнее время?
У нас, слава богу, это обошло. У нас там есть родительский аккаунт группы компаний, в котором большие довольно спенды уходят, поэтому, наверное, нас не особо трогали из-за этого.
Игровая компания, да? То, что
да, да. Azure Games, да. Соответственно, с Фейсбуком у нас вроде как нет проблем, но мы противоправного ничего не делаем. А в Фейсбуке и в Инстаграме подход, на самом деле, опять же, мы стараемся как заходить очень широко, поэтому там, наверное, из там 270 марок моделей есть креативы на, ну, пожалуй, на сотню. И, соответственно, они есть в двух форматах. Это либо ежемесячный платеж, либо первоначальный взнос. И они постоянно крутятся в ротации. Дальше там Facebook, на самом деле, сейчас... Для меня даже шок был такой, то, что Facebook прекрасно сейчас сам все это оптимизирует и очень прогнозируемые конверсии дает. Мы вынимали даже из Facebook и Instagram заявки по стоимости порядка 300 рублей.
Вау.
Причем довольно больших объемах.
В
автолизинге, да. При этом там, безусловно, есть доля нецелевых клиентов, которые все-таки, естественно, сладкая цена показывается, но с точки зрения оценки, естественно, есть сквозная аналитика, естественно, есть мультиканальная атрибуция. Мы, в принципе, немножко такие помешанные на цифрах с этой точки зрения. Поэтому еще оттуда очень много post-view конверсий идет, как там первое касание Facebook у тебя или первое касание Дзен, кстати, тоже бывает. Потом что-то, я не знаю, там Яндекс CPC, а потом ты приходишь к тому, что это просто конверсия по органике или по директу. Медийный эффект довольно интересный, при том, что мы в медийку с точки зрения каких-то, знаешь, федеральных рекламных кампаний, наружная реклама, радио, мы пока вообще не заходили и не пробовали. То есть мы просто немножко объемов опасаемся, которые можно собрать, если честно.
Да, и количество мусора, которое к вам придет, да, действительно.
И это в том числе. Опасался. Но, понимаешь, тут есть вопрос, который нам точно еще надо решать, это вопрос траста. В любом случае у нас нету сейчас опции, ну, она супер редкая, когда мы даем автомобиль под первоначальный взнос 0%. То есть просто тебе ключи отдали, и вот, пожалуйста, плати. Все-таки всегда это какой-то первоначальный платеж. Если ты берешь какую-нибудь ходовую машину, типа там Kia K5, вот сейчас, это там 2 миллиона рублей, первоначалка всего от 200 тысяч. И часть людей непонятно, кто мы такие, почему. Скорее, какая-то наружка и что-то такое может решать вопрос доверия того, чтобы клиенту было с нами проще коммуницировать, потому что, о, на столбе видел, значит, все нормальные ребята, можно деньги занести. Вот примерно так.
У меня есть любимая, к сожалению, не могу показать картинку, да, мы в аудио, есть любимая штука, а вам нужна такая реклама. Это реклама на столбе в очень унылом месте, где всегда пробка, и это всегда покрыто какой-то копотью и грязью, и думаешь, нет, не нужна такая реклама. Но с другой стороны, если ты увидел, что на этом столбе, то это жизнь, да, это такой бренд-аварнес, который ничем не заменишь. А вот ты сказал про блогеров, может быть, вот там эту задачу решаете, или что вы с ними делаете?
В том числе эта задача решается и там, из блогеров тоже получается как с перформа доставать. Если мы говорили про то, что у нас там там в среднем контекст это порядка 1000 рублей за лид. Но опять же, там, если брать last-click атрибуцию, да, а если мы берем там Facebook, Instagram, там это от 300 до 500 в среднем, если мы говорим там про блогеров, то это скорее 1500-2000. То есть, но при этом мы понимаем то, что это решает там другие вопросы. Мы видим эти хвосты органики потом очень длинные. И начинали мы с того, что у нас первая гипотеза, в принципе, по бизнесу была: давай потестируем лизинг для таксистов. Экономика следующая. Бедные таксисты, сейчас, может быть, кто-то будет чуть чаще ставить 5 баллов таксистам после поездки и давать чаевые, но проблема в следующем. Есть таксопарки. Таксопарки, соответственно, выдают эти автомобили таксистам, и в среднем, если он будет работать по 12-14 часов в день, в текущих условиях, когда он дает агрегатору, отдает таксопарку, оплачивает бензин, мойки, вот это все, он там, дай бог, 30-40 тысяч рублей будет зарабатывать, если мы говорим про эконом. Поэтому наша гипотеза была в том, что если мы возьмем этого там среднестатистического таксиста и будем для него вместо таксопарка, и он получит, условно, платеж в пересчете на день по лизингу меньше, чем у таксопарка, то ему же это будет выгоднее. Соответственно, начинали мы все это как раз с таксистских блогеров, и оттуда были конверсии, но, к сожалению, большой процент таксистов, именно индивидуальных таксистов, не таксопарки, не какие-то объединения, они просто не понимают этой выгоды, потому что на 3 года вперед лизинговых платежей не очень себя мысли, не видят таксистами, наверное, в бизнес свой хотят вернуться или что-то еще. Но тогда вот были отдельные эпизоды по такси, именно по блогерам, которые рассказывают про такси, там известный таксуем на Майбах был, там еще какие-то блогеры поменьше, мы с этого начали, тогда хорошо доставали. После этого, соответственно, расширили свой фокус на каких-то автожурналистов, автоблогеров. Попробовали Артемия Лебедева, кстати, не очень понравилось, если честно. То есть мы уже, знаешь, уходили в такие тематики, где просто могут быть там условно бизнесмены или какие-то люди, которым там может быть нужен автомобиль. И там, конечно, подороже стало, но при этом там были интересные охваты. Самый крутой кейс у нас был, есть такой блогер-миллионник, это менеджер Антон, и, по-моему, с интеграцией у него нам насыпал заявок, ну, там за один день около 200, по-моему, было, если мне память не изменяет. То есть просто после первой же интеграции у тебя выходит ролик, отдел продаж ложится просто вот в секунду.
DDoS-эффект. Да, а это YouTube в основном у вас? Или что-то еще, куда-то еще ходите?
В основном YouTube. Мне как формат рекламных интеграций финансового продукта в Instagram совсем не нравится. То есть если в Инстаграме ты можешь что-то красиво показать, например, какой-то товар, то это одна история. У нас финансовая услуга...
Про нее нужно рассказывать. Нужно рассказывать.
Да, про нее нужно рассказывать, какой-то делать, например, подсъем с сайта, показывать, соответственно, экран, объяснять, что такое лизинг, опять же, потому что многие этого не понимают, вообще странно. Поэтому формат Инстаграм мне нравится меньше. ТикТок, предвосхищая свой вопрос, не пробовали, но у меня команда очень прям говорит: слушай, мы тут по сетям Яндекса достаем из ТикТока конверсии, давай в ТикТоке заведем, танцевать будем где-нибудь на фоне машины. Ну, не знаю, я пока, знаешь, не, у меня, видимо, внутреннее какое-то, типа, нет, да, пока нет.
Слушай, ну тут такой анекдот из личного опыта. Я тоже открыл ТикТок, когда он стал на хайпе, да, понял, что я слишком стар для этого дерьма. Но мы его для себя очень хорошо используем. Однако у нас и специфика другая, это мобильная фри-ту-плей игра, и там все понятно. Мы находим небольших блогеров, они говорят: классный априо нашел, и к нам идут установки в 5 раз дешевле, чем из Фейсбука, потому что Фейсбук очень хорошо отстроен, и емкость в 2 раза больше. Поэтому, как минимум, попробовать ТикТок всем рекомендую. Далеко не во всех тематиках, конечно, он работает. Не знаю, что там эти блогеры из ТикТока про лизинг смогут сделать и для кого. Но для таксистов, может быть, кто знает.
Ну, для таксистов, да, есть гипотеза, что таксисты любят ТикТок. Если честно.
Он короткий, успел. Да. Оп, пробки посмотрел.
Да.
Слушай, а было что-то, что не сработало, какой-то яркий фейл, где вот прям... Ну, ты говорил, Артемий Лебедев не очень. Можешь про это рассказать?
Слушай, с Артемием Лебедевым, причем мы довольно серьезно к нему подходили, мы написали сами этот пост, мы сделали его, ну, в определенной вот этой вот стилистике, которая у Артемия принята. Мы взяли даже доступ к метрике и попробовали ремаркетинг на дочитывание, на тех, кто заходил в эту статью. И выхлоп оттуда был, ну, там конверсии были там в среднем дороже перформа там в 3-4-5 раз, и какого-то всплеска органики мы не заметили, хотя подходили к этому, знаешь, с таким ощущением, то, что уж из Артемия это мы B2B лиды достанем, такие вот, и не получилось.
Я бы, кстати, тоже к этому так подходил, что достанем, потому что я у него что-то размещал, и было хорошо, прям чувствовалось до и после. Но, опять же, а где вы, кстати, размещали у него?
Это было в LiveJournal, еще тогда, когда он был живой. Мне кажется, уже, может быть, это связано с тем, что просто площадка в тот момент помирала, возможно, и уже просто объемы уже не те были.
У него надо в YouTube брать, но там, наверное, у него такие ценники, что страшно.
Кстати, я не помню, по-моему, хотели взять YouTube. Я вот не помню, брали, не брали в итоге. Возможно. Но мы сейчас в любом случае идем и смотрим каких-то блогеров не узкотематично, даже не автомобильных уже, а уходим к тому, что такие, блин, а может быть, все-таки мы там редакцию возьмем какую-нибудь и потестим тоже. Такие мысли тоже есть. Но такие штуки надо точно принимать, зная то, что у тебя нигде не будет факап с продажами, и даже если будет особенно какой-то сильный рост по ним. И к ним надо подходить вот с очень трезвой головой, обсчитывая post-view-эффект. Потому что если ты в лоб, скорее всего, канал такой посчитаешь, он никогда у тебя не отобьется по юниту.
Никогда не отобьется, да. Да. Но какой-то хвост нужно уметь видеть, да, действительно.
Слушай, из таких заметных фейлов еще, ну, ВКонтакте. ВКонтакте я пробовал во многих бизнесах до этого. Есть ощущение, что я не знаю уже, для чего ВКонтакте можно использовать. Может быть, есть какие-то ниши, вертикали, в которых это работает. А у нас ни до этого банкинг там не летал вообще ни разу, ни сейчас не идет лизинг. Мы потестили, просто ушли просто ни с чем. Просто с нулем конверсии и прям расстроились сильно.
Ну, не ВКонтакте отдельно, а MyTarget.
Ну, MyTarget я имею в виду по плейсментам. То есть именно MyTarget, как другие плейсменты Mail.ru, он в общем и целом как-то там ни шатка, ни валка работал, но объема не получалось доставать. А ВКонтакте просто дал ноль конверсий, все плейсменты ВКонтакте. Прям не знаю, почему, с чем это связано, хотя вроде и таргеты перебирали, и, по-моему, даже пробовали нарезать сегменты чем-то, ну, знаешь, там, софтины все эти для нарезания сегментов. И вот не случилось, и на самом деле ковырять это дальше, когда у тебя хорошие объемы есть в других сорсах, и ты понимаешь, как их растить, нам показалось уже нецелесообразно просто.
Еще один вопрос многих, опять же, слушателей наверняка интересует. Investor relations, да, то есть... Работаете ли вы отдельно на инвесторов? И вижу по прессе, что у вас такая красивая сумма, 1,7 миллиарда основатели подняли как раз посреди пандемии. Как это произошло? И делали что-то специально для этого на инвесторов? Или это все нетворк? И заранее все были согласны?
Это нетворк, да. То есть это изначально уже понимали, когда делали, что эти деньги будут. А сейчас мы некоторым образом работаем и скорее в плане пиара. Та статья, про которую ты видишь, мне кажется, она именно такие цели примерно и решает.
Ну, РБК у вас было.
Да, да, VC у нас было. Да.
Глубокая история.
И мы сейчас, на самом деле, скорее даже не инвесторов уже смотрим, мы скорее смотрим фондирование банковские. С частными инвесторами могут быть вопросы, плюс суммы довольно большие. То есть мы уже там, естественно, нам интересны какие-то суммы там в миллиард или там несколько миллиардов, поэтому мы сейчас скорее по банкам общаемся на предмет кредитования, фондирования наших сделок. Там более персональные штуки. То есть там, понимаешь, мы не ищем какого-то ангельского инвестора на 100 тысяч долларов, у нас есть прям капитальный запрос на фондирование, поэтому это персональное общение с инвестподразделением банков, которые готовы такие продукты фондировать. И там нету такого, что мы пытаемся это через диджитал продать. Это скорее вот условно персональная встреча. Мы рассказываем о бизнесе, о юнит-экономике, о текущих объемах, о PL, и уже после этого там о чем-то можно говорить дальше.
Ну и, соответственно, общий бренд awareness туда же вам помогает.
Да, да. Ну, опять же, мы еще не успели. То есть вот мы сейчас, знаешь, находимся в таком состоянии, когда вроде и хочется, и колется. У нас даже лежит рекламный ролик, который мы готовы выпускать уже в приролы. Все это готово, но... Пока немножко страшновато, просто то, что мы объем не пережуем. Сейчас мы сидим на уровне 4-5 тысяч конверсий в месяц. Наверное, потенциально готовы доставать 10, но просто страшновато, что продажи не справятся. Или не справятся не в том состоянии, потому что, понимаешь, мы драматично зависим от конверсии в продажу. То есть на одном и том же трафике, я не знаю, конверсия в продажу автомобиля 1% или 2%, вот условно, при 1% юнит-экономика не сходится, при 2% сходится. Вот пока у тебя все продажники не смогут постоянно конвертить 2%, ты страдаешь. Мы скорее в сторону идем того, что докопаться наконец до истины, что какие каналы нам перформят именно продажи, или какая последовательность каналов перформит продажи, и довести до прям идеальных стандартов продажи, чтобы клиент там заходил, ему перезванивали через 5 минут, менеджер ему там все тоже быстро звонил, считал, чтобы, условно, клиент прям день в день мог получить себе одобрение по лизингу.
А посоветуй, может быть, кто-то столкнется с такой задачей в будущем, какой аналитический инструментарий вы используете? Как вы все это считаете? Чувствуется, что у вас все довольно хорошо уже сделано. Естественно, всегда можно подращивать, но уже явно очень хорошая база у вас. Чем пользуетесь?
Мы Avox'ом пользуемся. То есть у нас кликстрим — это Avox. Соответственно, дальше это все льется в Amazon Redshift, мапится с данными из Salesforce, из CRM-ки. И на основании уже каких-то пайплайнов Avox'а мы уже крутим модель атрибуции. Вот примерно так считаю. Мы очень долго боролись с тем, чтобы Avox там был похож на Google Analytics. Мы долго боролись с сайтом на React, чтобы это все тоже корректно работало и корректно отстукивало. Ну и сейчас приходим к тому, что мы уже там, у нас есть дата-сатанист, который сидит, разные модели атрибуции применяет, ищет там нужные последовательности, чтобы правильно вливать именно в post-view.
Дата-сатанист, мне надо использовать чаще это выражение.
кстати, что еще хотел, может быть, добавить. У нас довольно много микроконверсий на сайте, и там даже если посмотреть там те автомобили, которые находятся в начале, там изначально мы пришли к тому, что давайте просто посмотрим статистику какого-нибудь автостат и наверх поставим автомобили, которые лучше всего продаются в России. А потом мы пришли к тому, что уже микроконверсиями начали размещать сайт с точки зрения того, если человек, например, сел на вот эту посадку, там, например, со Шкодой Октавия, он с большей или с меньшей вероятностью в дальнейшем оставит заявку. То есть именно микрособычие с точки зрения входа на лендинг, выхода с этого лендинга и, условно, там, behavior-based attribution, то есть атрибуция на процессе принятия решения. Вот что-то такое мы сейчас еще пробуем построить, но пока, если честно, какие-то выводы мы из этого делаем, какие-то автомобили мы больше промутируем, какие-то меньше, но, в общем, пока находимся в процессе поиска.
Ох, как интересно, прям руки зачесались, то есть чувствуется, что с определенного креатива на определенную посадку приходит человек, и с ним происходят разные вещи. Ох, как это все мне нравится. Жаль, что мы не вместе работаем. Хотелось бы на это больше посмотреть изнутри. Ну, это очень круто. Расскажи, пожалуйста, мой последний вопрос, который я всем всегда задаю, про любимые источники информации. Читаешь ли ты какие-нибудь фундаментальные книги или, может быть, вне маркетинга, или какие-то телеграм-каналы, ютубчик, российское, западное, что-нибудь?
Мне кажется, я такой, типа, старой волны маркетолог. Я всему учился руками, у меня никаких там скиллбоксов, ничего такого не было. У меня довольно много осталось чатов, форумов именно арбитражников трафика, то есть тех, кто работает по CPA. Я там сам долгое время общался и вертелся в этих кругах. А еще Changes иногда смотрю. Естественно, VC.ru, там читаю какие-то маркетинговые кейсы. Но именно практические штуковины для меня это больше всего какие-то арбитражные паблики и форумы, куда я до сих пор захожу и что-то смотрю. Потому что то, что делают, понимаешь, вертикали, которые находятся в условно серой зоне, там какой-то iGaming, Dating, Adult или Nutra, они зачастую самые хитрые, самые хитрожопые. Вот правильное слово.
То, что а куда им деваться?
Да, да. То есть, когда ты платишь за трафик из своего кармана, и тебе надо максимально быстро оптимизироваться, там зачастую самые крутые технологии, самые вот эти все истории с прилендами, там, я не знаю, с Малаховой. Вот это вот все, когда начиналось, это вот сейчас доходит тоже до такого интересного состояния, когда ты понимаешь, что, блин, эти приемы можно использовать для себя. Мы даже где-то, по-моему, использовали какие-то приленды в каком-то другом проекте, и это очень прям интересно работает. Поэтому, наверное, вот так. В основном все-таки какие-то социальные штуки, где ты можешь послушать мнение других людей. Там, естественно, не все надо слушать. Очевидно, даже много чего не надо слушать. Но, тем не менее, это интересно почитать очень.
А где арбитражники тусят вот так, чтобы кто-то со стороны мог посмотреть хотя бы чуть-чуть? Прикоснуться.
Есть ВКонтакте всякие CPA VIP, есть там прям целый ряд, если, я думаю, поискать по сочетанию CPA, ты найдешь там целый ряд пабликов. Есть телеграмовские паблики, но они там часто закрыты. Есть форумы, но сейчас, наверное, я тебе не скажу, но есть Dark Money, например, это буржовый форум, а российский там CPA Club, он закрытый.
Но все равно, мало ли, там, может, кого-то будет инвайт. Окей, покидаем ссылочки на... в описании к подкасту, все будет.
Кстати, вот, ну, реально VC.ru там периодически прям очень интересные кейсы и про аналитику. Раз в месяц там есть статья, которую я себе кладу в закладку, перечитать когда-нибудь или там еще что-то сделать. Ну, то есть ты ее не хочешь уже терять, потому что что-то интересное было.
Кинь потом пару таких статей, мы их просто поставим, опять же, в описании к подкасту, чтобы народ полюбопытствовал, какие кейсы тебе кажутся крутыми. И мой самый-самый-самый последний вопрос. Вот если кто-то из нас, из юных слушателей слушает и хочет к тебе попасть в команду, вы нанимаете? Если да, то как попасть?
Azure Drive — это сейчас, безусловно, самый большой проект, но у нас их больше, и не только в России, и тот же Azure Drive мы сейчас пытаемся продвигать там в некоторых арабских странах именно как лизинговую компанию. Поэтому вакансии есть, есть и на позиции закупщиков. Особенно остро сейчас страдаем из-за отсутствия человека, который бы мог у нас там с сетками работать, например, с какими-то там, с пропеллером, например, или с какими-то другими сетками трафика. Ищем человека на таргет, ищем джуна на контекст, и аналитик у нас сейчас тоже боль доделывать всю вот эту нашу историю. Поэтому, да, есть позиции, можно писать, я не знаю, там ссылочки будут в описании.
Дадим твой Facebook.
Окей, то есть, в принципе, сейчас, наверное, 4-5 открытых позиций есть, и мы с радостью готовы рассмотреть. Пожалуй, в меньшей степени то, что касается производства контента, тут у нас более-менее все закрыто, и с большей точки зрения именно на закупки аналитику прям у нас болит, это нам расширяться надо.
И по скриптам вопрос, поскольку я уже сказал, что самый-самый последний был. Ты уже упомянул арабов, да? Вне России какие планы по расширению?
Сейчас тестируем Дубай. В принципе, Эмираты сейчас тестируем, там есть определенная прослойка только, так скажем, не резидентов, тех, у кого есть проблемы потенциальные с банковскими кредитами, то есть там экспаты местные. И лизинг для них может быть как интересная модель приобретения автомобиля. То есть вот мы буквально недавно запустили комовский лендинг, и сейчас туда именно с Эмиратов пробуем закупать трафик. И, кстати, там чуть ли не дешевле России пока получается, но надо посмотреть, что за трафик.
А откуда закупает?
Пока что только Google Ads и Facebook.
Окей, то есть Facebook там тоже есть.
Да, Facebook там есть, он, кстати, очень классно конвертит оттуда. То есть я не знаю почему, Facebook, Instagram там хорошо конвертит, при этом каких-то локальных сурсов, которые могли бы быть, там, по-моему, и нету. То есть это не Китай, где есть там куча своего трафика, который ты не знаешь, как закупить. Здесь все то же самое, и оно конвертит.
Красота. Всем желаем, чтобы известные источники были, конвертили лучше и краше. Василий, спасибо огромное за рассказ, очень... плотненько, полезно, мне кажется. Масса интересного для наших слушателей. Спасибо тебе еще раз.
Да, взаимно, очень круто было. Спасибо.
Да, это была маркетинговая рубка Иннокентий Нестеренко. До встречи в следующем выпуске. Пока.
Пока.
Друзья, если вам понравился подкаст, сделайте, пожалуйста, пару вещей. Во-первых, перешлите, пожалуйста, этот выпуск друзьям или коллегам, которым он тоже будет полезен. Во-вторых, пойдите, пожалуйста, на Apple подкасты, Google подкасты, Яндекс.Музыку и все прочие места, где живут подкасты, и подпишитесь там на маркетинговую рубку. Ну, еще можно отзыв оставить. Буду благодарен за положительный. Почему это важно? Ну, во-первых, маркетинговая рубка — это хобби-проект. И ваша обратная связь взбодрит меня и позволит мне скакать дальше. А во-вторых, чем нас с вами больше, тем мне проще будет добиваться аудиенции и брать интервью у разных крутых маркетологов и руководителей, предпринимателей. Кстати, если вы знаете кого-то, кто делает нереально крутой маркетинг и поэтому должен стать героем моей маркетинговой рубки, пожалуйста, не стесняйтесь и пишите мне. Все контакты есть на сайте проекта kines.com. Большое спасибо, до встречи в следующем выпуске. Пока!